Глава
8.4. Языкознание. Мы вернулись в отель и сразу же отправились на занятия в зал. Нам предстояло объединение инь-ян в единое целое. Рам поставила медленную музыку, под которую мы танцевали с закрытыми глазами, каждый сам по себе. Одна из наших рук представляла собой инь, вторая – ян, поскольку в каждом человеке есть условно внутренняя женщина и внутренний мужчина, или женская и мужская энергия. Мы должны были выровнять их, гармонизировать, и в завершение танца обеим рукам предстояло сойтись вместе. Описывать упражнение достаточно трудно, но основано оно на чувстве любви. После танца мы подходили друг к другу и произносили «Я тебя люблю», что подразумевает божественную любовь. Фраза банальна, но я поймала себя на мысли, что редко кому говорил ее в своей жизни. Я имею в виду тех, кого я действительно любила. Рам рассказала нам о языке взаимоотношений. Это одна из тем ее семинаров. В частности, про то, что мы можем общаться друг с другом на трех уровнях с позиции родителя, ребенка и мудреца. После ужина у нас оставалось около получаса до ночных занятий в зале, и я предложила Свете заглянуть на крышу, пройтись по стеклу. Там, как и обычно, уже гулял Сашка. «Я так и не понял, как надо правильно разговаривать. Тот, кто начинает разговор первым, обычно не особо раздумывая, уровень выбирает. Говорить всегда надо на одном языке, и при этом желательно переводить беседу в плоскость мудреца. Если человек говорит как родитель, он смотрит на собеседника свысока. А в каждом из нас живет внутренний ребенок, и нельзя его обижать. Алис, а языкознание – это знание всех языков? Если говорить на языке земной реальности, языкознание – наука, изучающая языки, часть семиотики, науки о знаках. Есть сравнительное историческое языкознание, выявляющее степень родства между различными языками. Этот раздел появился после открытия европейцами литературного языка Древней Индии – санскрита, который состоит в близком родстве с греческим и латынью. Еще говорят, что и готские, и кельтские языки произошли от того же прародителя, что и санскрит. Вообще в мире насчитывается несколько тысяч языков, как мертвых, так и живых. А когда люди внезапно начинают говорить на других языках? Это опасно, Свет, не надо себе такого желать. Может оказаться, у человека двери настежь открыты. Какой-то гость зашел к нему на огонек или лякает о своем, о девичьем. Откуда зашел? Вот в этом-то и вопрос, хотя в святых книгах считается, что говорение на языках – дар святого духа. Но у обычных людей вполне возможно, что не святого и не духа, а злобной сущности низшего астрала. Мы же не святые, чтоб так запросто святых даров удостаиваться. Да и зачем знать чужие языки, если язык всего лишь код, система фиксированных знаков и правил их употребления и сочетаемости? Почему код, Алис? В момент общения, да и вне его, каждый человек всегда является отправителем некой информации, которая рано или поздно найдет своего получателя. Кодирование – это говорение, написание письма или текста, в том числе стихов, относится к деятельности отправителя, а получатель занимается декодированием, пока слушает или читает сообщение. Вопрос не в коде, вернее, в данном случае не в языке, а исключительно в том, какая мысль и информация заложена отправителем еще до кодировки и отправки послания вовне. Можно, конечно, как фонетика изучать звуки или как графика единицы письменной речи, буквы, иероглифы. Фонетика и графика рассматривают сущность воспринимаемых слухов или зрением языковых знаков, а семантика – смысловое содержание. Все это ерунда, потому что, во-первых, учитываются исключительно общие правила, а, например, между близкими людьми существует свой язык, который понятен только им двоим. Между мужем и женой? Ну, не только. Между людьми, работающими в одном коллективе. Например, брат говорил про коровники, что не имело никакого отношения к коровам. И понять его правильно мог только тот, кто был в курсе происходящего. Рэй иногда произносил три цифры, которые обозначали конкретного человека для меня и для него. Некий специальный код, установленный в рамках определенного круга людей, которые способны его правильно дешифровать. Имеет ключ? Да, до XIX века языкознание не изучало живой язык, а только выдавало правила, рассказывая о том, как надо говорить и писать. Так как правильно надо говорить, Алис? Как однажды сказала мне преподавательница английского языка в академии, Элис, не бросайте бисер перед свиньями. Молча надо говорить, Света, молча. Почему? Половина взрослых не улавливает смысл фраз, если в них больше 13 слов. Дети свыше 8. Мужчины слушают максимально 15 минут, при этом в два раза чаще перебивают женщину в разговоре, чем женщина-женщину. Потому что, Света, есть два вида общения. На уровне земной реальности оно происходит в первую очередь словами, затем знаками, жестами, то есть аудиальное, слуховое, визуальное, зрительное и любое другое общение, которое связано с восприятием информации нашими земными органами чувств. В этом случае важно не то, что человек говорит, а то, что за этим стоит в действительности. Послушай женщину и сделай наоборот, Дафна. Не всегда, Саш. Считается, что понимание собеседника состоит только на 7% из понимания смысла сказанных слов, на 38% из интонации, на 55% из мимики и жестов. Но есть общение на уровне иной реальности, которое происходит вне земного. Так разговаривает душа с душой. Как говорят в христианстве, сердце сердцу весть подает. Слово всегда ограничение мысли, но нет предела другим формам общения. Язык души? Да, именно. На нем человек может может общаться не только с другими человеками, но и с растениями, камнями, животными и всем остальным миром. И совсем не обязательно говорить вслух, потому что этот язык не зависит от слов, он универсален для всех и вся. Дафна, а как общение без слов и жестов происходит на самом деле? Каждый человек – это устройство, настроенное на передачу своих и восприятие чужих волн. Если бы можно было видеть, в каком огромном океане волн мы живем. Ведь каждое существо постоянно вибрирует само по себе, хочет оно того или не хочет, одновременно пропуская через себя все волны остального мира. Я бы даже сказала миров. И я, и ты, Саш, и Света есть отправители-получатели информации. Самая небольшая мысль одного человека отзывается на жизнь другого. У людей океан называется семантическим полем. Поле не смещает энергию, оно пересылает информацию в виде кода или образа. Получатель так или иначе обязательно отреагирует на поступающую информацию, пусть и не на уровне сознания. А как? Пришел на работу начальник не в духе. Даже слова никому не сказал. Прошел по коридору в свой кабинет, закрыл дверь. Именно закрыл, а не захлопнул. Но его состояние было мгновенно воспринято коллективом, и все смолкли. Энергию и вибрации обычно воспринимают неосознанно. Энергия и вибрация – это мысль, и мысль в том числе. Как сказал Платон, мысли правят миром. Мысль – это энергия, длинные электромагнитные волны, исходящие вовне и способные менять мир в ту или иную сторону. Они распространяются с огромной скоростью и перенастраивают все, что могут, из попавшегося им по ходу движения. Люди уже научились фиксировать эти волны. Не излучайте негатив, контролируйте свое излучение. Волны касаются только того, кому они посланы? Нет, конечно, Саша, всего вокруг. Другой вопрос, если рядом с человеком, излучающим негатив, находится тот, кто не имеет в себе ничего негативного и потому защищен духом от зла в бушующем океане, то, естественно, такие волны обойдут его стороной. Как далеко эти волны пойдут дальше? Они весь мир обойдут, Свет. Мы слишком тесно связаны и с тем, что есть вокруг нас, и с тем, что на противоположной стороне земного шара. Волны вибраций постоянно, ежесекунда пронизывают нас насквозь. Ночью поспокойнее становится, потому что большинство людей вокруг тебя имеет обыкновение по ночам отправляться в баньки. Проще сосредоточиться, пробиться в иную реальность. В монастырях считается, что ночная молитва имеет особую силу. Правда, где-то с полуночи до двух низший астрал как раз активизируется. Дафна, каждый человек, ты говорил, уникален, то есть излучает собственные вибрации, так? Есть разные измерения, разные миры. Они отличаются друг от друга частотой или длиной волны. То же самое с людьми. Люди в целом излучают волны человеческого царства. Растения – волны царства растительного, камня – минерального, животного – животное. При этом у каждого человека есть и собственные вибрации, связанные с состоянием его чакры тел, мыслями, чувствами, которые являются волнами. Каждый из них имеет свои параметры.
Алиса, как все сложно!
Подожди, Дафна, тогда должны быть коллективные вибрации, так?
Совершенно верно.
Военные или, например, монахи, если собираются вместе, создают коллективные энергетические поля, которые, будучи достаточно мощными, способны оказывать сильное воздействие на все, что угодно. Попробуйте зайти в военную казарму, а затем в монастырь и почувствуйте разницу. Дафна, объясни тогда вот что. Если ты являешься отправителем информации, которая должна быть воспринята окружающими, а ты ищешь каменную стену, то, по идее, мужчины должны улавливать твой посыл и не давать себе прохода. Логично. Конечно, если женщина ищет мужчину, то в ее поле эта информация прописана. Но, во-первых, она может быть считана только теми, кто предрасположен к ее получению. Информация не является универсальной для всех. Получение будет происходить не благодаря силе отправителя, а по причине открытости получателя. Во-вторых, в мире действует великая сила притяжения и отталкивания. Каждый человек притягивает в свой мир только тех людей, которые соответствуют параметрам его излучения, небесному узору души. В астрологии есть понятие синастрии. Проверяют совместимость людей по их натальным картам или небесным паспортам, то есть по узорам планет и звезд в момент рождения, путем наложения одного паспорта на другой. У кого нет соответствующего штампа в паспорте, обходят человека стороной, поскольку не вписываются в считываемую с него информацию. Любовь и симпатия – следствие совпадения волн двух людей. Не обязательно полное совпадение. Происходит их усиление или резонанс. Не случайно говорят, что муж с женой должны смотреть в одну сторону. Муж и жена – одна сатана. Если люди в дальнейшем меняются в разных направлениях, меняются и параметры их излучения, они становятся чужими друг другу и расходятся. Дафна, тогда твои волны мало кто воспринимает как свои?
Саш, а ты сам-то часто встречал таких людей, как Алиса?
Таких, Дафна, еще не встречал.
В книжке по психологии прочитал интересную мысль про отправителей и получателей. У кого-то есть друг, мать, бабушка, любимое животное, неважно кто, но самый важный человек в жизни этого кого-то. Внезапно этот кто-то теряет самого важного, например, бабушку, например, из-за ее перехода в иную реальность. Этот кто-то подсознательно будет искать того, кто займет опустевшее место, но не бабушку, а образ, обладающий характеристиками, которыми обладала бабушка. Образ является кодом, внесенным в информацию отправителя. Если некто обладает тем же кодом в себе, то есть фактически фактически является собой образ бабушки, это все равно, что иметь ключ от двери, где деньги лежат, или пароль от компьютера. Человек с ключом автоматически станет получателем информации от правителя, и тут возможны варианты. Вариант номер один. Получатель не нуждается в управителе, но становится властелином над отправителем и может вертеть им в разные стороны, вплоть до ЦАП и буль-буль-буль, если получатель – вампир. Вариант номер два. Получатель не нуждается в отправителе, но становится его энергетическим донором. Вариант номер три. Получатель и отправитель нужны друг другу. Хэппи-энд. Алис. А если получатель не нужен отправителю? Получатель всегда нужен отправителю. А что будет, если отправитель не найдет получателя? Очень плохо будет, потому что ему не достает связки с образом. Он очень страдает и впадает в депрессию. Дафна, какие ужасы ты рассказываешь? Вот так живешь себе спокойно и не думаешь ни об отправителях, ни о получателях. Но после всего, что ты сейчас наговорила, я теперь точно знаю, что он тебя найдет. Ты ему нужна не меньше, чем он тебе. Не может быть, чтобы он мимо прошел. Ему, видимо, просто идти до тебя далеко. Да может, Саша недалеко вовсе. Просто Алиса еще какое-то важное дело не завершила, поэтому его к ней не подпускают или не дают ему считывать с Алисой ее информацию. Под колпаком она у высших сил. Алис, а как считывать ты другого человека? Настроиться свет и завибрировать с ним в такт. Издеваешься? Нисколько. Надо же говорить на одном языке, а язык души – это вибрация. Люди придумали слово «сочувствие». Вдумайтесь, сочувствие, то есть чувствовать вместе с кем-то одно и то же, настроиться на его волну. Алис, это для тех, кто умеет чувствовать, а для тех, кто не умеет, как считывать? Ты же говорила, что не только слова, но и жесты всякие могут многое рассказать, так? Да, Дафна, пожалуйста, освети этот вопрос. Он лично мне для бизнеса очень пригодится. Избитая и скучная тема, потому что все равно ни глазами, ни разумом, ни слухом полную достоверную информацию вы никогда не получите. Так отрывочно, а еще хуже, если вы попытаетесь считать того, к кому относится предвзято. Или если не хотите знать о нем правду на уровне подсознания, или у вас с этим человеком эмоциональная связь, или он вас боится, или вы нуждаетесь в нем. Все, что может помешать объективности, перечислять долго. Допустим, мы Света объективны, а человек на собеседовании нас боится. Что делать? Скажите что-нибудь о себе для начала. Тогда человек, возможно, расслабится, начнет вам доверять, и в ответ вы можете получить нечто честное. Но всегда имейте в виду, что он с вами честен не больше, чем со всеми остальными первыми встречными, и уж тем более, если речь идет о приеме на работу. Невозможно предсказать поведение человека, пока вы не увидите, как он проявил себя в стрессовой ситуации. Вообще любой человек познается в беде и при возникновении проблем. Так на что смотреть, когда считываешь? От внешнего к внутреннему. Если смотреть на внешность, есть неэлективные признаки, то, что дано природой, и человек не может этого изменить. Например, рост человека. Есть частично неэлективные. Вес, черты лица и так далее. То есть то, что дано, но человек может скорректировать, например, при помощи пластической хирургии, а может жить себе преспокойно и весело, не обращая никакого внимания. Здесь важно, как человек относится к данным признакам. Это говорит о его самооценке, зависимости от мнения окружающих. А к коллективным относится одежда? И одежда, и прическа, и украшения. Если женщина чрезмерно накрашена, возможно, она не уверена в себе. Смотрите на уместность и совместимость элементов одежды, выбранные цвета, стиль, особенно на надписи, если таковые имеются, и на всякие там платочки, перчатки, шляпки, галстуки, часы, заколки, серьги, кольца, сумки. На очки от Сальватора Феррагамо, да, Дафна? Кстати, с очками у тебя просто потрясающе получилось. Я до сих пор своим глазам не верю. Высший пилотаж. А вообще надо обращать внимание на то, что бросается в глаза. Если, например, у женщины волосы крашеные, то почему именно в этот цвет? Все необычное очень важно. Даже небольшие отклонения от среднестатистического образа могут сказать о приоритетах человека. Еще нужно понять, временное или постоянное. Это как, Алис? Сегодня человек может быть не в духе, а так он оптимист. Или, например, человек приехал к вам на свидание с дачи, хотел заехать домой переодеться, а постоял в пробке и не получилось. Но, возможно, у вашего избранника синдром художника, и он всегда так одевается. Наплевать ему на мнение окружающих, потому что важнее душа. Или просто лень, например, одеваться по-человечески. Если чрезмерная аккуратность присутствует, возможно, человек эгоистичен, мелочен, негибок, тщеславен. Если одежда попахивает консерватизмом, человек зависит от мнения окружающих, ждет признания других, практичен, авторитарен. А творческие люди, у них всегда синдром художника? Нет, они могут быть очень яркими в одежде, неординарными, но совсем не неряшливыми. Они независимы, их с художниками роднит одно – мнение окружающих не имеет никакого значения. Отдельные же экстравагантные личности сознательно формируют некий образ, чтобы вызывать восхищение или признание у других. У них, как правило, занижена самооценка. А о чем, Алис, часы, очки, галстуки и же с ними говорят? О многом, Свет. финансы, увлечения, стиль жизни, вкус, культура, интеллигентность, социальная среда, приоритеты, способы самовыражения, отношение к внешнему, о религиозности могут сказать. Только все элективные признаки – это то, какими мы хотим выглядеть в глазах окружающих. Мы сознательно демонстрируем нечто в каждом конкретном случае. То есть, Дафна, если девушка пришла на собеседование, усыпанная бриллиантами, это еще не значит, что она дружит с Юпитером? Возможно, она одолжила их у подруги для собеседования. Ладно, про внешность мы поняли. А когда человек говорит о себе?
Если человек сам заговорит о чем-то без ваших вопросов-допросов, слушайте внимательно. Это, как правило, что-то очень важное для него. И чем больше человек говорит на какую-то тему, тем сильнее он связан с тем или иным ее аспектом. Лучше никогда не перебивать, не спорить, не критиковать. Перебить, кстати, можно даже зевнув незначай. Или каким-нибудь жестом, в том числе посмотрев на часы. Надо подтверждать внимание, вставлять «да» или кивать головой в знак согласия. А если человек скрытный и партизанит, лучше задавать открытые вопросы, поскольку они предполагают больше простор для ответов, а наводящие дополнительные только направляют разговор в нужное вам русло. Кстати, чем труднее выудить из человека какую-либо информацию, тем ценнее она может оказаться. Еще есть нюансы. Например, не надо задавать серьезных вопросов, если вы не видите глаз собеседника. Именно поэтому многие темы не подходят для телефонных переговоров. Я вообще не люблю по телефону говорить. Нежелательно позволять долго размышлять над ответом. Алис, а если речь идет о свадьбе тоже? Свет, я не думаю, чтобы вы или Саша на собеседовании предложили человеку сразу же пойти под венец. А о чем лучше спрашивать, Дафна? Когда человек перед тобой находится, само приходит, о чем конкретно его спрашивать. Обычно спрашивают про прошлое, потому что все мы родом из детства. Настоящее тоже важно, поскольку это здесь и сейчас. И будущее, то, в какую сторону человек смотрит и о чем мечтает. Мне нравится спрашивать, какие мечты у человека были в детстве, реализовал ли он их, как, если да, и почему, если нет. Про настоящее, чем занимается человек в свободное время, про будущее, какие у него мечты и планы на ближайшие 5-10 и так далее лет. Я много людей собеседовала и очень интересные ответы получала. Однажды мальчик из конкурирующей фирмы с многомиллионным западным капиталом пришел устраиваться к нам на работу обычным продавцом с соответствующим мизерным окладом. Он сказал, что у него в планах через 5 лет стать владельцем конкурирующей. Я спросила, на чьи деньги? И он ответил, на ваши. Дафна, ты его сразу послала или еще помучила вопросами? Дальше я уже развлекалась вопросами. Не часто такие кадры встречаются. Еще можно спросить про книгу, фильм, картину. Можно про самый счастливый и несчастливый день, про машину времени, как бы он прожил свою жизнь, если смог бы сейчас вернуться в самое ее начало. Какой день из жизни хотел бы изменить? Много чего можно. Главное, не давить. И еще не нужно вторгаться в персональное пространство. То есть расстояние между собеседниками не должно быть меньше вытянутой руки. Однажды я сама оказалась на собеседовании. Я сидела на диване относительно далеко от человека, а зрение земное у меня не очень. И автоматически включилось иное. Мне было некомфортно. Хотелось раздобыть второе кресло или хотя бы какой-нибудь стульчик, чтобы пересесть поближе. Поэтому с расстоянием, будьте осторожны в обе стороны. Подожди, Алис, так что значит, если человек прожил бы жизнь иначе, и его детские мечты, тот, кто не смог чего-то добиться, чего очень хотел, имеет, как правило, менталитет жертвы, обвиняет в своих неудачах других, более пессимистичен и менее трудолюбив. Добившийся своего с огромным трудом, имеет менталитет осажденной крепости, становится замкнутым, скрытым, суровым, недоверчивым, подозрительным, но при этом, правда, отличается трудолюбием. Я общалась по работе с владельцем крупного завода, типичный пример крепости. На протяжении нескольких лет у него пытались всяческими способами завод отобрать. Дафна, а важно, как человек говорит, с какой интонацией? Конечно, Саш, например, если говорит громко, это может означать не гнев, а желание доминировать. Слишком быстро, возможно, пытается в чем-то убедить собеседника, или нервничает, или врет. Впрочем, если внезапно начинает говорить медленнее, возможно, это тоже ложь, хотя чаще задумчивость или привлечение внимания собеседника к данному вопросу. Важные для нас моменты мы выделяем интонационно. Когда возникает пауза, ее нельзя перебивать. Человек в этот момент думает, что ответить. Пауза, как и незаконченная фраза, может означать и нежелание отвечать, или вы застали человека врасплох, или он испытывает страх, или же отвращение к предмету разговора. Однажды на выступлении я судорожно вспоминала стихотворение Блока, чтобы процитировать его в качестве ответа. А задавший вопрос решил, что я не знаю, что отвечать, и сменил тему. И какой это был вопрос? Что-то про то, может ли настоящий поэт быть счастливым. И что у Блока по этому поводу сказано? Вон идет глупый поэт, он вечно о чем-то плачет. Ему ему хочется за море. Алиса, не отвлекайся на море, мы в горах. Так о чем нам говорит голос человека? Об усталости, волнении, радости, страхе. Речь и интонация – способ невербального выражения состояния. Обращайте внимание на манеру говорить, когда человек говорит невнятно, запинается. Это или ложь, или неуверенность, или нервы. Если человек постоянно перебивает, он испытывает нетерпение, ему скучно или неприятно. Он хочет перевести разговор на другую тему. Собственно, можно уходить от темы, отвечая вопросом на вопрос. А еще про неуверенных в себе, Алис. Некоторые пытаются компенсировать заниженную самооценку, унижая других. Тем самым ощущают свое превосходство. Сплетники и той же серии пытаются привлечь к себе внимание, возвеситься над другими. Те, кто хвастает или преувеличивает свои достоинства, тоже не уверены в себе. Ждут одобрения и похвалы. К той же категории относятся производящие самокритичные замечания в свой адрес в надежде, что вы не согласитесь с ними. Им нужна поддержка, помощь, сочувствие. Они как бы ждут вашей реакции.
То есть, когда женщина говорит, что она полненькая, она хочет, чтобы я ей доказывал, что она худенькая.
Да, верно, Саш. И она очень обидится, если ты скажешь: «Я люблю полненьких». Еще важно, чтобы в процессе разговора человек не занял оборонительную позицию. Вывести из нее человека сложно, да и вряд ли после этого вы сможете рассчитывать на откровенность, как и вообще на благоприятный для вас исход разговора.
Дафна, мне кажется, это про тебя. Ты такая тонкая, чувствительная. Тебе невзначай неосторожное слово скажешь, так ты тут же спрячешься улиткой в домик или превратишься в ежика.
Ладно, я шучу. Кстати, когда человек говорит «шучу» после сказанного, он совсем не шутил.
Алис, а если я человека не знаю, он где-то мелькает периодически, как его узнать?
Можете, конечно, получить информацию от третьих лиц. Только учтите, что за глаза могут наговорить все, что угодно. Эффективнее с мелькающим познакомиться лично. И еще посмотрите, где и как он мелькает. Всегда в центре лидер, может быть высокомерным. Или ведомый. Или сам по себе волк-одиночка. Волки, они свет обычно скрытные. На вид опасные, но очень нежные.
Алис, по телодвижению.
Какие волки вызвали у вас ассоциации? Смотрите на то, как человек идет. На его походку, уверенная, быстрая или медленная. Если широким шагом, авторитаризм, жесткость, самоуверенность, например. Если человек будет ходить взад-вперед по комнате, он нервничает или о чем-то размышляет.
А если девушка заходит в кабинет на собеседование вихляющей походкой, то сразу понятно, что ей нужна не работа.
Не только походка. Чрезмерный макияж, перенадушенность духами, несоответствующая одежда, постоянные поправляемые волосы, всякие там стреляния глазками, как, впрочем, и взгляд в глаза, особенно пристальный. Прикосновение, попытка сократить персональное пространство. Хотя и тут есть нюансы. На Востоке и на Западе, то есть у разных народов, расстояние персонального пространства не одинаковое. Основное правило гласит, если человек отступает от тебя, значит, не приближайся к нему больше. Для него комфортна та дистанция, которую он выбирает сам.
Алис, вот ты такая умная, все знаешь, а ничего не используешь из женского арсенала. Надела бы что-нибудь вызывающее, раскрасилась в боевой цвет и пошла стрелять глазами по прохожим.
А зачем, Свет, Дафне это нужно? Человека должны полюбить таким, какой он есть, без всяких украшательств. Не нужно быть иным, кем ты не являешься в действительности. Рано или поздно мужчина узнает Дафну настоящую и скажет: «Я полюбил не тебя, а ту другую, которой ты была в тот день». Дафна, расслабься, будь собой. Он тебя обязательно найдет и полюбит, тем более ты и так очень красивая, все тебе замечательно сочетается, и внутренне, и внешне. А уж про очки от Сальватора Феррагам я вообще молчу, поэтому давай продолжим. Итак, вошел человек в кабинет. Дальше на что смотреть?
Как он сел в кресло, на диван или на что-то там еще? Какая у него осанка? Прямая спина, уверенность в себе, возможно, гордость, лидер. И наоборот, плохо, если человек смотрит поверх очков или держит руки в карманах. Он авторитарен и деспотичен. Если человек руки скрещивает или сумку перед собой ставит, барьер, защитную стену строит. Движения, закрывающие глаза, лицо, рот, чрезмерно искренний, заинтересованный или бегающий взгляд, суетливые движения, быстрая речь, потирание носа, например, все это может говорить о лжи. Если девушка кивает головой, скручивает пряди волос, почесывает ушко, оглядывается по сторонам, она задумалась о чем-то. Можно пристально посмотреть в глаза собеседника, тоже полностью погрузившись в собственные мысли. Неподвижность свидетельствует о внимании на своих мыслях или на словах собеседника.
А если избегает взгляда в глаза?
Нежелание встречаться взглядом может говорить о неискренности, о страхе, например. Нервничает человек и пытается защититься. И о высокомерии тоже. Беспокойство или волнение выдается человеком, когда он щелкает ручкой, дотрагивается до очков, поправляет одежду, поглаживает волосы, усы, бороду, руки заламывает. Лидеры, как правило, не проявляют признаков беспокойства. Нахмурил брови или сморщил нос? Недоволен чем-то, выражает недоверие. Сомкнутые губы или стиснутые зубы? Сцепление пальцев, сжатые кулаки? Напряжение. Поджатые губы или кусание губ? Обида. Если человек бросает взгляд на часы,
часы, раскачивается на стуле, ерзает, зевает, вздыхает, потягивается, играет с ручкой или карандашом, очками играет, рисует что-то на бумаге машинально, бесцельно скользит взглядом по комнате или смотрит в окно, ему скучно и надоело здесь находиться. Как правило, высокомерные люди очень быстро начинают скучать и не умеют слушать собеседника. И что тогда делать, Алис? Перевести разговор на тему, которая человеку интересна, или закончить переговоры, пожать друг другу руки? Крепкое рукопожатие у лидеров. А если чисто механическое, значит, человек скрытный. Я руку протягиваю, чтобы мне ее пожали или поцеловали так, как собеседник посчитает нужным. Скрытная ты, Дафна! И всегда ты так людей считываешь? Нет, я их или чувствую, или нет. Вижу иногда образы, или показывают мне их в виде деревьев, или цветков, или геометрических фигур. Всегда по-разному. Да и сама я при общении не задумаюсь над тем, пощелкать мне сейчас ручкой или посмотреть на часы. Мы в большинстве случаев не контролируем знаки. Подсознание считывает информацию с вибрацией человека, но люди читают с помощью жестов, поз, интонации. Так проще. Но ведь нужно рассматривать каждую характеристику в совокупности контекста, а не отдельно. Тогда картинка будет близкой к действительности. Еще лучше научиться подстраиваться под человека. Если не получается вибрационно, то хотя бы визуально.
А это как?
Сначала подстраиваемся, отзеркаливая его позы и жесты, а затем производим какое-нибудь движение и внимательно смотрим, отзеркалит ли его собеседник. Если да, то подстройка произошла, и мы на одной волне. А еще что интересного? Мне интересно смотреть на оформление дома человека и его кабинета. Можно много чего понять без всяких жестов и слов. У одного в кабинете на стене потрясающие картины, у другого иконы, а у кого-то портрет президента. Интереснее, конечно, смотреть на то, что в доме. Там больше свободы. Дом человека – это фактически он сам.
И на что, Дафна, обращать внимание?
Ну, чистота, порядок или беспорядок, на этом можно не зацикливаться, если вы пришли в дом нежданно. Как правило, перед приходом гостей все приводят дом в порядок, а так в среди недели. Если все работают, то у многих из нас сам черт голову сломит. На картины, календари, что изображено? Какие рамы у картин? В каких комнатах какие картины висят? Например, ты, Саш, скорее повесишь календарь, который провисит у тебя весь год перед глазами, если изображение на нем тебе чем-то близко и приятно. Возможно, человек что-то коллекционирует. Что именно? Фотографии? Чьи? Из каких мест? Книги о чем? В каком жанре? Или их не видно, диски с фильмами, а тематика? Растения? Если да, то какие и как их много? Музыка, музыкальные инструменты? Возможно, что-то спортивное, мячи, ракетки, кубки? Домашние животные или рыбки-птички? Каждое животное это что-то символизирует своим характером, значит, есть в них нечто общее с хозяином. Мебель какая? Цвет, расположение, количество, чрезмерное или минимальное, стиль и так далее. Всякие мелочи, свечи, статуэтки, часы, зеркала, предметы на письменном столе, на прикроватных тумбочках, на подоконниках. А если мне подарили статуэтку какую-нибудь? Это разве я, Лис? Человек никогда не выставит на всеобщее обозрение тот подарок, которым ему не нравится. Еще важны запахи. Например, ладаном в доме может пахнуть. Когда-нибудь, Дафна, пригласишь нас к себе в гости. Мне очень интересно посмотреть и почитать твою квартиру. У Алисы, Саш, не квартира, а дом-музей. Чего там только нет. Можно даже молча пройтись по комнатам, и сразу про нее все ясно становится. Аура потрясающая. И энергетика мощная, пробивная. Даже Нонна однажды, когда приезжала к ней в гости, удивилась, как Алиса там не взорвалась. Аль, на что еще внимание обратить? Интересно, если детские игрушки присутствуют в доме, где дети уже выросли. Показательно бывает и машина человека, ее состояние, цвет, марка, безделушки всякие, которыми особенно девушки любят завешивать стекла и отвлекать внимание водителей от дороги. Все это и то, что в доме, в машине и в кабинете на работе говорит не столько о финансах, сколько о ценностях, приоритетах человека, о его взглядах и интересах, его прошлом и настоящем. Практически обо всем. Большинство из нас неосознанно получает данную информацию. Бывая в гостях, мы считываем ее подсознанием. Если пойдете к кому в гости, не надо заранее составлять список тех предметов, на которые нужно обратить внимание. И на собеседование лучше перед собой листочек со шпаргалкой не класть. Дафна, но ты же, когда куда-нибудь пригласишь нас к себе домой. Без шпаргалок придем, честное пионерское. Да приходите, пожалуйста, пока я в монастырь не ушла.
Ох, Дафна, ты хотела сказать, пока тебя каменная стена в свой замок не забрала.
Мы легли на мантры, заиграла музыка. Я закрыла глаза и мгновенно переместилась на знакомую поляну в горах. Пройдя через 108 источников, подошла к пропасти. Раньше над бездной была натянута тонкая нить, по которой я добиралась до монастыря на горе. Но нить исчезла. Ладно, ничего страшного, пройдусь по воздуху, подумала я и сделала первый шаг. Через несколько мгновений я ступила на твердую землю, поднялась к монастырю и замерла, потому что увидела там себя. Я была призраком. Вернее, это был мой фантом, копия девочки, которую я рисовала на фоне темно-синего неба. Девочка сидела на ступеньках монастыря и читала огромную книжку, такую же прозрачную, как и она сама. Мимо меня прошмыгнул лунный кот и, подбежав к девочке, свернулся калачиком у ее ног. «Ты не ошиблась, Алиса», — услышала я тихий голос и обернулась. Ко мне подошел уже хорошо знакомый монах. «Ты живешь здесь с тех пор, как заходила к нам в последний раз. Разве так бывает?» — удивилась я. «Ну, чтобы я жила одновременно на земле и здесь. Ты здесь учишься», — монах улыбнулся. А на земле? Девочка закрыла книжку, вздохнула, встала со ступенек и зашла в монастырь. Кот подбежал ко мне и, проскользнув сквозь меня, направился к колодцу со святой водой. «Куда она пошла?» – поинтересовалась. «В библиотеку. Дочитала очередную книгу, возьмет следующую». «И долго она, то есть я здесь буду жить?» – спросила я, но монах лишь вздохнул. «Хорошо, а кто это решает?» «Так надо, Алиса». Монах посмотрел в небо. «Это совместное решение, и твое, и небо. А почему исчезла нить над пропастью?» «Мы ее специально убрали. Слишком много людей стало приходить на ту поляну». «Людей каких? Всяких?» – задумчиво произнес монах. «Приходят и паломники в земных телах, и в астральных, как когда-то впервые пришла и ты. Та поляна и те горы с источниками одновременно существуют в двух измерениях. Там находится точка перехода, коридор совмещения реальности. Те, кто добирается до этого места в физическом теле, естественно, нить не видят, да и наш монастырь тоже. Поэтому они обходят горы 108 источников в физическом мире и уходят. Из тех, кто приходит в астральные проекции, многие так на поляне остаются, медитируют и возвращаются обратно в земной тело. Другие же, как ты, проходят через 108 источников и добираются до пропасти. Но лишь немногие решаются идти дальше. Большинство остается и считает, что в наш монастырь ведет менее опасная дорога. Разворачиваются и уходят. Ты не побоялась пройти по тонкой нитке и нашла нас здесь. А почему вы не хотите, чтобы другие тоже приходили сюда? Мы хотим, чтобы сюда приходили только те, кому это действительно нужно и кто этого заслуживает. Только светлые люди, чьи души исключительно легки, смогут пройти по воздуху, не упав в пропасть. Девочка вышла из храма и подошла к монаху. Из ее глаз тихим печальным светом лилась просьба. Монах кивнул знак согласия, девочка позвала лунного кота и пошла по направлению к пропасти. «Она иногда спускается в мир к людям», — пояснил монах. «Зачем?» «Она скучает по земле и хочет найти там его, а она его найдет?» — с волнением спросила я. «Есть два условия, Алиса. Мы хотим, чтобы он нашел ее сам. Он должен почувствовать. Для этого ему необходимо быть сильным и светлым. Возможно, хотя и маловероятно, он придет в наш монастырь, пока девочка живет здесь. Это один из фильтров, которые мы поставили. Тот стеклянный колпак, который видит учитель вокруг меня?» «Да, совершенно верно, видит твой учитель», — монах улыбнулся. «А вот земные люди тебя практически не замечают. Колпак одновременно выполняет и защитную функцию, а пока девочка читает здесь книги. В монастырской библиотеке очень много книг. Большинство из них она никогда не смогла бы прочитать на земле, потому что их там попросту нет. Когда они встретятся, она сможет уйти отсюда?» «Ты так и не поняла самого главного. Возможно, она вернется гораздо раньше, а возможно, останется здесь навсегда. Считай, что сейчас ей лучше побыть у нас, чтобы дописать книгу», — задумчиво произнес монах. «А когда книга будет дописана, тогда она снова получит право выбора». «Какого выбора?» «Между небом и землей», — зазвонил колокол. Монахи вышли из монастыря с книгами в руках и расселись в саду за столами, похожими на парты в школе. Девочка вернулась из мира и присела за парту в последнем ряду. На столе прямо перед ней появилась и раскрылась огромная книга. Я подошла, чтобы прочитать название, и на призрачном астральном листе серебристыми буквами проявилась «Книга знаний». Я не стала мешать самой себе и отправилась к пропасти, чтобы вернуться в мир. Монах остановил меня, очертил какой-то знак пальцами правой руки в области моего третьего глаза и произнес: «Ступай, ты нужна людям. И еще раз подумай о том, что я тебе сказал». Музыка закончилась, мы потихоньку возвращались в земные тела. Сашка, чей коврик располагался рядом, наклонился ко мне и шепотом спросил: «Дафна, колись, я все видел. Ты куда так стремительно оторвалась и мгновенно улетела?»
«В монастырь, Саш», — вздохнула я. «Куда ж мне еще летать?»
«И что ты там делаешь?»
«Не поверишь, я там живу».